уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Но из парней у нас сегодня здесь только звукорежиссер. У нас гостья Вероника Крашенинникова, руководитель Института внешнеполитических исследований, инициатив, автор телеграм-канала «Прогнозы Крашенинникова». Вероника Юрьевна вас приветствует. Здравствуйте.
Добрый день. Но зато умных настроя в этой студии.
Это правда, это правда. 7373-948, телефон, смс плюс 7-925-888-948. Еще у нас есть телеграм для сообщений «Говорит и Москобот», ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там уже начался, поэтому можете нас и послушать, и посмотреть на нас, и написать в чат по возможности. Вопросы будут зачитывать, а Вероника Юрьевна на них отвечать. Давайте же начнем с победы талибов запрещенных. Вот, сегодня уже заявление сделал Жозеп Боррель, глава дипломатии Европейского Союза. Он нас сказал, что это важнейшее геополитическое событие с момента, причем, возвращения Крыма в Российскую Федерацию. Мне показалось очень любопытным это сравнение. Вы понимаете, почему именно это было выбрано?
Вот эта фраза из тех, которые говорят больше про их автора, чем про ситуацию,
так,
про сознание и смыслы, которые, значит, в голове европейского чиновника Жозепа Борреля имеют место. Угу. Итак, смотрите, он поставил в одну строчку на такие события, как возвращение Крыма в Россию и взятие власти в Афганистане организации, запрещенные террористически Талибаном.
Ну,
она
да.
запрещена точно так же и считается точно так же террористической и в Европе. Один маленький шанс, который остается господину Боррелю, это, собственно, если он поставил эти события в один ряд по масштабу, скажем так, да, а не по смыслу.
По последствиям. Нет, там не про смысл, там как раз про масштабы, потому что, скорее всего, какая-то геополитическая ориентация того или иного государства, она действительно будет меняться.
И некоторые объяснения этих смыслов мы можем получить из продолжения этого его интервью, потому что он также подчеркнул, что произошедшее в Афганистане является поражением для западного мира. Да, наверное, они считают поражением для западного мира и присоединение Крыма в Россию, но это поражение началось, когда они безоговорочно поддержали украинский режим и нацистские подразделения, которые были в его составе. Да, вот это поражение западного мира началось именно тогда.
Ну, понятно.
И когда они поставили перед жестким выбором правительства на Украине, вы либо с Россией, либо вы с западным миром, и было, значит, весь вопрос, вся проблема началась с подписания соглашения об ассоциации.
С Европейским Союзом.
Вот где началась европейская ошибка, ну, на том этапе, скажем так.
Так.
Теперь, что касается Талибана, надо понимать, что европейские государства, собственно, имели довольно мало интересов в Афганистане, но они были связаны союзническими обязательствами с Соединенными Штатами в рамках НАТО. И как члены НАТО, они точно так же вместе с американскими военными присутствовали в Афганистане.
Так.
И германских военных было там достаточно много, гораздо больше, чем мы думаем. Кстати говоря, собственно, европейцы поначалу в 2001 году не так уж сильно желали входить в Афганистан, и в Центральном разведывательном управлении разрабатывались специальные посылы, например, для французов, как убедить французов, что нужно идти в Афганистан. Значит, для французов были выделены права женщин, и, ну, как женщинам придется жить. Это совершенно обоснованное опасение, но в том случае оно было использовано для манипуляции, собственно, французским общественным мнением. Для Германии основной аргумент был в том, что нужно защищать страну от наркотиков, поэтому вы должны идти в Афганистан. Ну, мы помним, что производство опиатов с появлением Соединенных Штатов там увеличилось в 40 с лишним раз.
Да.
Тогда, так что, видимо, не помогло. Но что без сомнения правда в случае Талибана, запрещенной организации, это то, что несут они совершенную жестокость, насилие и средневековые порядки, и афганский народ этого не заслуживает. Знаете? Сейчас мы часто можем слышать объяснения, ну, типа, мужчины с бородами, у них так принято, и они по-другому не жили, это их традиции.
Да, да нет же. С 14 века примерно, как будто бы.
Можно разные традиции продолжать, да, можно начинать с других времен, чем 14 век, и отрубать руки и головы в 21 веке, хоть и в 20-м, хоть и раньше, это не то, что нужно оправдывать
российским. Они говорят, теперь только предлогом. по суду.
Это они так говорят.
Да.
Да, потому что на данном этапе стоит задача взять власть и, ну, закрепить ее за собой. Значит, если нужно русским пообещать вот это, они скажут.
Вы, кстати,
американцам нужно пообещать, тоже скажут.
Вероника, вы один из немногих экспертов за последнее время, от кого я слышу скепсис в отношении того, что пообещали талибы. Потому что наобещали они много. Они же вы же читали, да, наверное, что они перечислили? Там образование женщин, гарантии безопасности иностранцам, беспроцентные суды, что-то там еще, что девочек 12 лет. Вот про них, кстати, умолчали. А мы знаем, что там была история там про вот эти вот браки, которыми ООН занимался с маленькими девочками. Вот. Почему вы испытываете скепсис, в отличие от тех людей, которые говорят, ну уж, ну надо же было нам с ними договариваться, вот они же декларируют, давайте людям дадим шанс.
Ну, вы знаете, наивность некоторых экспертов зашкаливает, и не перестаешь удивляться, какими надеждами живут вроде бы зрелые люди, да, и в политике ты достаточно быстро взрослеешь, когда наблюдаешь раз за разом те процессы. Но, ну вот, видимо, остается такой юношеский у них оптимизм, либо они уж такие добрые люди, что проецируют свою доброту хоть на Талибан, и надеются, что вот что Талибан скажет, то они и сделают. А сколько денег Талибан брал у тех же американцев? Вот вся коррупция, которая в Афганистане, это американские деньги. Сейчас в администрации, да и все общество удивляется, а как это так, мы потратили триллион, и была ничего. Обещана 300-тысячная армия боеспособная в Афганистане, ее не оказалось на месте, и да, вроде бы деньги давались, взятки, то есть, давались, но вот никаких обязательств афганской армии или афганские коррумпированные чиновники, а других, наверное, там нет, за собой при этом не чувствуют. С какой стати теперь они начнут чувствовать какую-то ответственность там, за свои слова? Единственное, что из прошлого опыта известно, это то, что наркопроизводство, наркотрафик действительно при Талибане был меньше. Но это вопрос финансирования.
Конечно. А 150 миллионов долларов сейчас они где будут брать? В любом случае.
И больше, да. Все, что им потребуется. И что касается наркотрафика, да, шариатские порядки, я так понимаю, запрещают использование опиатов, то есть они будут более жестко наказывать за использование наркотиков в своей стране, но ничто не запрещает направлять...
Экспортировать это,
конечно. Всем неверным, которые, собственно, и так не заслуживают особо жить.
Меня просто, честно говоря, смутило. Я понимаю, что в любом случае есть такая точка зрения, что ну, нам же надо с кем-то договариваться. Вот когда Ашраф Гани не убежал, представители его приезжали даже в Москву наряду с Талибаном и так далее. Была возможность координации. Теперь он убежал, соответственно, кто? Ну, надо же с кем-то договариваться. Ну, будем договариваться с Талибаном. Но при этом вот это вот ура, и да, это шансы, и да, Гани убежал, а эти менее коррумпированные, чем, например, правительство Гани, это в корне неправильно с учетом того, какая история связывает Талибан и Российскую Федерацию. Вторая чеченская кампания, спонсирование боевиков, поставки оружия, признание независимости Чечни на тот момент. Это можно вот просто взять и перевернуть страницу и дальше доверять?
Я надеюсь, что нельзя. Я надеюсь, что у нашего государства, у наших дипломатов, у МИДа есть какие-то принципы. И действительно садиться в ряд за один стол публично со всеми этими головорезами не делает чести российскому государству и российским дипломатам. Во-первых, нужно отличать две вещи. Признание Талибана и контакты.
Так.
Значит, контакты вести нужно хотя бы потому что с врагом тоже нужно общаться. Нужно с ним общаться для того, чтобы ему объяснить, врагу-противнику, Талибану в данном случае, угу, какими способами российские вооруженные силы его могут испепелить, если он не будет делать то-то, то-то и то-то. Так. Вот это нужно объяснить, угу, да? Ни в коем случае на равных не нужно разговаривать с этими средневековыми головорезами. Да?
Есть точка зрения, что как будто бы меняются, что вот это вот уже не такие головорезы.
От чего взяли, что меняются?
Не знаю,
от того,
честно,
что рассказали. Вот, Евгения, мы задаемся самыми простыми здоровыми вопросами. Да? И почему-то некоторые люди, некоторые эксперты даже из головы выдумывают ответы. Вот они меняются. Вы видели, у вас вот какой-то трек-рекорд, да, какая история, чтобы проследить изменения, закрепились эти изменения. Или все это со слов Талибана вы пересказываете?
Сегодня
вы что,
уже
становитесь их рупором? Вы правда уверены, что вам это нужно?
Ну, вот посол делает определенные заявления в отношении них. А, кстати, интересно, а вы понимаете логику, почему мы посольство оттуда не убрали? Не эвакуировали, в смысле?
Ну, посольство нужно работать
в любом случае
в сложных обстоятельствах, угу, да, и сегодня обстоятельства сложные, только нужно, конечно же, понимаете, понятно, что посол находится в другой атмосфере,
да,
не, совсем не московские условия.
Конечно,
да?
Конечно.
И, может быть, относительно того, что могло бы быть, это действительно не так уж плохо, но как-то надо, может быть, подбирать слова чуть более точно, да, понимая, что это идет на российскую аудиторию, и понимая, что тут идет вопрос, тут стоит вопрос о наших собственных ценностях и принципах. Мы что, с таким восторгом будем говорить: о, а Талибан-то, это оказывается не так плохо, а посмотрите, они будут, там, они будут делать то-то и то. Зачем говорить за Талибан? Вы, угу, хорошо, значит, вы считаете, что с ними можно иметь дело, вы посмотрите, дайте время. Но даже, да, и говорилось о том, что СБ, Совет Безопасности ООН, да, должен, собственно, снять этот лейбл террористического государства. Совет Безопасности и Организация Объединенных Наций состоит из очень многих государств. Там есть доминирующие, такие как Соединенные Штаты. Соединенные Штаты ведут переговоры с Талибаном давно. Угу. Есть мнение, что и вот этот легкий марш, блицкриг на самом деле, который сделал Талибан в Афганистане, есть последствия договоренности с Соединенными Штатами. Мы пока этого точно не знаем, поэтому не буду этого утверждать, но это похоже на американские действия. Они могут договориться с кем угодно. Угу. Вот, так что нужно дать время и посмотреть на них, и пока не говорить ничего хорошего про Талибан за Талибан.
В наших условиях сейчас, в этих сложных, какое имеет ли значение только, ну, определенное, опять же, заявление и гарантии, может быть, которые мы хотим получить от Талибана, что они не пойдут блицкригом уже на республике Средней Азии, вот, используя каких-то сочувствующих людей. Или все-таки имеет значение то, какие порядки они хотят установить внутри своего государства? Ну, условно, вы же знаете китайский подход, да, они идут в Африку, им все равно, что они, какие у них там условия, какие у них там ритуалы, какое у них есть жертвоприношение, нет жертвоприношения. Дайте территорию, пожалуйста, вот вам деньги, вот мы здесь заводик какой-нибудь построим. Вот наш подход каков?
Ну, что точно известно, это то, что мы не Китай. Во многих отношениях.
Но при этом, да, оба, кстати, оставили посольство. Вот что еще примечательно. Китай тоже не ушел.
Да, не, без сомнения, и там, Пакистан не ушел, и он очень, ну, глубоко в
собой,
Пакистане,
да,
находится. И Арабские Эмираты, и кто там еще?
Саудовская Аравия.
Саудовская Аравия, само собой. Они разделяют ценности те. И то, и другое, конечно же. Даже, понимаете, вот... Они не должны даже начать думать о том, что они переступят границу со среднеазиатскими государствами, да, с Узбекистаном или
Таджикистаном.
С Таджикистаном. Угу. Вот прям даже речи не должно об этом идти. И да, во-вторых, для нас также важно, какой будет режим в стране.
Важно.
Конечно, важно. Но, понимаете, есть у нас ценности и принципы, или у нас нет. Если у нас государственная пропаганда построена настолько на ценностях и принципах, то давайте сами-то будем ее немного, будем ей следовать тоже, иначе вам веры нет.
Ассимиляция, это же серьезный вызов был для вообще, будем говорить так, западной цивилизации, к коей мы тоже относимся, северного полушария, государства северного полушария. Пожалуйста, была идея с точки зрения Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, что можно ассимилировать у себя тех людей, которые, да, бежали из средневековых государств, либо в поисках лучшей жизни, либо, ну, просто бежали, потому что там жить невозможно. Вот, но, сама Ангела Меркель говорила, история с мультикультурализмом, она, в общем-то, провалилась. Вот, ассимилироваться очень сложно, то есть есть такая поговорка, что чтобы уравнять сильного и слабого, нужно у сильного забрать силу, вот в чем дело. Вот в данном случае не встает ли этот вызов сейчас в условиях того, что все равно талибское государство нужно ассимилировать в общую мировую систему? Как это сделать? Мне кажется, это задача нескольких, как минимум, стран.
Вряд ли приверженцы ценностей, которые пропагандирует Талибан, захотят куда-то ехать и ассимилироваться. Вот бежать из Афганистана, сегодняшнего талибского Афганистана, хотят те люди, которые, ну, склонны разделять как часть западных ценностей. Понятно, что это не европейцы, но это люди, которые хотят образования.
Ну да.
Которые не хотят, чтобы им отрубали руки, головы. Элементарные вещи. Вот. И мы видели, что и в Афганистане тоже могут быть разные люди. Ну, это особенно заметно по женщинам. Есть женщины, которые полностью закрыты в парандже. Да. Но есть, наверное, такие, которые и не носили, ну, носят, по крайней мере,
дикторы, только платок. Дикторы только, да, вот в платках, да.
Более того, во время советского пребывания в Афганистане, посмотрите маленькое видео из пионерского лагеря.
Я видела в вашем телеграм-канале, да, как вот, раз, да. Вот
взгляните на это видео. Очаровательные афганские дети, которые купаются, которые учатся, ну, точно так же, как учились советские дети. И кто может сказать, что вот эти замечательные мальчишки и девчонки хотят жить в средневековом государстве? Да нет же, это... Да, конечно, бытие определяет сознание. Если они ничего другого не видели, если их и родители, и режим законсервировали, да, в тех условиях, они даже не будут способны пожелать другого, потому что они не знают о существовании другого. Но те ребята, молодежь, которые росли под советским влиянием, ну, конечно же, конечно, они были счастливые дети, судя по тому видео, которое,
ну, да,
которое мы смотрели.
Виталий, единственный наш слушатель, поправляет нас, и да, действительно, факт-чекинг такой, что Саудовская Аравия эвакуировала 15 числа еще своих дипломатов, заявляя, что нестабильная обстановка, непонятно, что будет. Речь не идет о разрыве дипотношений, речь идет о том, что действительно эвакуировали, а наш посол остался, и китайский тоже остался.
Здесь... Ну, это кстати говоря, нужно проверить, кого эвакуировали, кто остался, потому что не похоже на то, чтобы саудовцы бежали из такого Афганистана.
Власть Саудовской Аравии успешно эвакуировали всех сотрудников своего посольства из-за обострившейся внутриполитической ситуации.
Но передает кто?
МИД Королевства. Ссылка на твиттер МИДа Королевства. Важный еще такой момент. Здесь есть, значит, несколько сообщений от наших слушателей. В Афганистане с образованием мужчин 50%, 10% женщин, говорит Григорий. Так, Тунгус говорит, ну, Бармалей не всегда Бармалей. Ну, то есть с ИГ запрещенным тоже не договариваемся, с Талибаном вот ведем переговоры. Вот, так, сейчас еще было. Наш посол оптимистичен, говорит Виктор из Пятигорска. И Гани был под американцами, а недоговороспособны они оказались абсолютно, говорит Адам. Интересно, с вашей точки зрения, вы же опытный американист. Сейчас на Штаты ополчилась в том числе и внутриштатовская пресса, которая лояльно относилась к Белому дому и поддерживала его политику. CNN, New York Post, New York Times, там, Washington Post и так далее. И они теперь обвиняют Джо Байдена, что вот так оно получилось. Хотя мы понимаем, что еще Барак Обама заявлял, что пора бы сворачивать эту миссию. Цели американцев в Афганистане – посеять раздрай на пересечении стольких дорог, вот очень серьезный транспортный центр, или все-таки действительно, ну, придумать какой-то строй, чтобы им было тоже удобно? Мне кажется, что история с хаосом, она более логичная.
Основная цель Соединенных Штатов в Афганистане при всех президентах и ранее была, состояла в том, чтобы создать марионеточное государство, которое было бы прокси, таким продолжением, прокси-силой для реализации интересов Соединенных Штатов в регионе. Да. Потому что Афганистан – идеальная площадка для дестабилизации России, Китая через Синьцзян-Уйгурский автономный округ и Ираном. Да? Угу. Ну, с Индией сейчас у Соединенных Штатов очень хорошие отношения, так что и Индия в меньшей степени. Ну,
там Пакистан
степени.
С Индией, вот на границе у них там происходит.
Ну, это уже их местные дела пакистанские. И Афганистан был идеальной платформой для этого. Понимаете, эта задача вполне продолжала решаться, да, но 20 лет все-таки нужно было как и для своей аудитории показывать какие-то результаты.
Так.
Вот 20 лет прошло, и что? На данном этапе, ну, может быть, и несколько лет назад, наилучшим способом, наилучший способ достижения цели по дестабилизации региона – это вывод американских войск. Вот была у американцев эта проблема, они держали как бы крышку на этом кипящем котле, ушли вместе с крышкой, да, и, пожалуйста, Россия, Китай, Иран, занимайтесь, это теперь ваша проблема, ваша головная боль. Так что, да, на данном этапе цели дестабилизации и хаоса решаются лучше вот таким образом. Значит, второй вопрос про демократизацию и построение какого-то маломальски нормального государства.
Понятного.
Знаете, самое удивительное в речи президента Байдена вчера было то, что он отказался от того, что у Соединенных Штатов должны быть такие цели. Честно говоря, ну, я, наверное, впервые слышу, чтобы американский президент заявлял, тем более демократ, мы не занимаемся демократизацией, мы не занимаемся nation building, строительством, государственным строительством.
До этого говорил Энтони Блинкен. Возможно, он ему подсказал. Помните заявление, когда он только пришел в должность своего главы Госдепа? Он заявлял, что теперь экспорт демократии прекращен.
Ну, вот это удивительно на самом деле, и это... Я не хочу сказать, что Соединенные Штаты выучили какой-то урок для себя, это было бы слишком оптимистично, потому что это в большей степени пропаганда для собственного общества, под покровом которой решаются вот те задачи, о которых мы говорили, создание марионеточных государств. Но, тем не менее, это так. И нужно сказать к чести Байдена, что он взял на себя ответственность за вот такой хаотичный выход Соединенных Штатов. Знаете, он сказал, что не хочу передавать эту проблему еще пятому президенту. Вот четыре президента были.
Афганистаном занимались.
Да. И даже если это происходит так, то я все равно не сожалею о принятом решении.
Так.
Вот это сильное решение, и то, что он настаивает на этом, и несмотря на гигантскую критику с обеих сторон со стороны демократов, все еще верящих в демократизацию, да, и со стороны республиканцев, которые в большей степени, ну, трамписты, и Трамп, собственно, не упускает возможности наехать на конкурента, но надо понимать, что если бы вывод войск происходил при Трампе, то это было бы
ровно то же самое.
Ну, да, либо хуже, потому что, знаете, госуправление при Трампе было, конечно, менее качественным. Только Трампу бы это простили, зная, какой он раздолбай, да? А от Байдена и от демократов, от сегодняшней администрации ожидают гораздо большего порядка и качества в управлении. Поэтому, собственно, его свои и критикуют также.
Интересный еще момент здесь был, просто вот такой росчерк хороший к тому, что обещали талибы, но что они делают сейчас. А, говорят, обстреляли людей на митинге, которые вышли против талибана.
Нормально. Вот это больше похоже на талибан. Да, вы можете, если вы соглашаетесь, и если вы делаете все, что вам говорит талибан, вас не тронут.
А реваншизм? Хорошо, как работать с реваншизмом? Или там реваншизм никакому и не пахнет?
Реваншизм какой степени в приложении к талибану?
Реваншизм со стороны тех, кто был в армии Гани и не согласен с тем, что в их населенный пункт пришел талибан.
Ну, их перережут, и все.
Больше ничего.
И закончилось противостояние. А что еще? Надо противостоять с оружием в руках.
Вероника Крашенинникова с нами, руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив, автор телеграм-канала «Прогноз Крашенинникова». Давайте новость сейчас послушаем, вернемся через 4 минуты.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». Продолжаем. Наши гости сегодня Вероника Крашенинникова, руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив. Виталий спрашивает вас, может ли Афганистан в теории развалиться на Пуштунистан с пуштунским населением и что-то другое с преобладанием иных народов, таджиков, узбеков, хазарийцев и прочих. Судан же, имея религиозное разногласие, распался на исламский север и южный Судан с христианством и прочими верованиями.
Дорогие друзья, я не специалист во внутренних афганских вопросах, да, и в племенных вопросах.
Вы по внешней
политике. Да. И я лучше отвечу на все американские, европейские, на вопросы американских, европейских планах по отношению Афганистана. Но Афганистан при всех перипетиях, по-моему, никогда не разваливался.
Ну да.
Честно говоря, так что скорее нет, чем да. Вот так поверхностный ответ.
А, хорошо, по поводу Европейского Союза, тогда и Соединенных Штатов Америки. А план-то есть?
План Д.
План Д. А в алфавите хватит?
Не то, чтобы они так постарались с планами А и Б. Да, они даже первые буквы не перебрали.
Так.
Скорее, нет. И... Да, ну, мы понимаем, что о выводе объявлено, но это отнюдь не значит, что ни единого американца там не будет.
Естественно.
Да, выводятся официальные силы. Да и то, какая-то часть из них останется.
Вот даже сейчас, вернулась какая-то, да, часть.
Для эвакуации были возвращены там 3-4-5 тысяч военных.
Угу.
Надо понимать, что они там сейчас на месте остаются и какое-то время еще останутся. И потом будут сокращаться, да. Но будем понимать, что вооруженные силы, военные и даже авиация,
так,
есть... У государственного департамента. Вот мы думаем, что они там дипломатией только занимаются. Да? На самом деле у них есть и военные силы. Это было сделано для того, чтобы снять с баланса официальное военное присутствие в Ираке, в Афганистане. Тогда, вот еще в 2000-е годы, ближе к концу, когда нужно было начинать скрывать, что такие массированные силы существуют, Госдепартамент начал обрастать военными ресурсами. Во-вторых, есть бесчетное число частных военных компаний, которые в Афганистане, собственно, как у себя дома жили. Так что они, без сомнения, останутся. Ну и останется все, что разведагентство, разведведомство американское.
Ну, это понятно.
Понятно, что и Центральное разведывательное управление там очень хорошо и имплантировалось, так сказать. Так что они все будут. То есть возможности для создания хаоса у Соединенных Штатов по-прежнему остаются. Вот это не будем, опять же, наивно думать, что американцы делают, что говорят.
Ну, понятно.
Ушли и хлопнули дверью, нет.
Ну, потому что там же завязаны все-таки огромные деньги, во-первых. Плюс есть Пакистан, который называют прокси все-таки, да, Соединенных Штатов Америки. Да. И плюс есть, наверное, идея все-таки не допустить какого-то чрезмерного сотрудничества, безопасного сотрудничества для России и Китая в Афганистане. Ну, потому что, опять же, все это упирается в деньги, потому что это транзит.
Это транзит, это очень важная для транзита территория. Более того, где-то, опять же, в конце 2000-х всем этим занимались американцы, да и раньше, наверное, они насчитали природных ресурсов на триллион долларов. Ну, триллион – это как бы круглая цифра, но понятно, что там немало полезных ископаемых.
Металлы, камни, да.
В свое время, когда только Трамп пришел к власти, один из его крупнейших спонсоров, Эрик Принц, создатель зловещей частной военной компании Blackwater, которая,
ну, убивала, известно, да,
как всех, кто на пути попадался, предлагал Трампу следующее – вывести все регулярные военные силы и заместить их ЧВК, да, ну, собственно, его, Эрика Трампа, силами. Эрика Принца, пардон, силами. Угу. Значит, прекратить заниматься демократизацией и даже борьбой с терроризмом. Все это не нужно. Надо брать под контроль месторождения полезных ресурсов. И пути вывода из Афганистана этих полезных ископаемых. То есть вот такая откровенная... откровенный грабеж.
Коммерциализация.
Можно сказать, они же частные военные компании. И что, в конце концов, нужно от государства? Но нужно все, что у него есть ценного.
А вам не кажется, что это вот фактически такая новая волна? Потому что мы наблюдали в 60-е, 70-е годы как раз избавление государств там, в Северной Африке, в Азии. Деколонизация была. И строительство государства полноценного, которое было частью мировой торговли. А потом все оно пошло по-другому, и поняли, что, в общем-то, а почему бы просто не использовать эту территорию? Ну да, там живут люди. Ну, оттуда можно, поставил пару охранников, поставил вышку какую-нибудь, поставил там, тут лазурит
очень
будет добывать,
мысль,
и все.
Евгения, смотрите, значит, был мир колониальный, в 60-е, 70-е пошел процесс деколонизации, Советский Союз этому очень помогал, но тут и Соединенные Штаты были не против вообще-то деколонизации, потому что эти колонии принадлежали, например, Франции, Бельгии,
Британии.
Ну, какая от этого польза Соединенным Штатам?
Действительно. Да? Так.
Значит, и в некоторой степени вот этот процесс демократизации и заместил процесс колониализма.
Ага.
Представляете? Потому что, да, под предлогом распространения демократии мы понимаем, что об истинной демократии, как власти народа, там речи не было совсем. Так вот, под предлогом демократизации они заходили туда, в эти государства, и устанавливали, опять же, марионеточные режимы, которые бы позволяли эксплуатировать природные ресурсы страны, которые, ну, практически не оставались и не работали на население этой страны.
Угу.
Вот. Так что демократизация была таким инструментом. Но если бы США были за демократию, демократию как власть народа, они бы как раз помогали этим народам разрабатывать свои полезные ископаемые, да, для того, чтобы строились школы на эти деньги, чтобы дети и взрослые в некоторых странах получали бы образование, чтобы строилась индустрия, чтобы страна расцветала. Это то, чем и занимался Советский Союз. И таким образом мы, вот у нас принято тоже думать, что ах, это все была благотворительность. Ну, дорогие друзья, у нас тогда больше, чем половина мира была с нами. И это сказывалось, между прочим, даже на голосовании в ООН. На наших позициях, за наши позиции голосовали сотни с лишним государств очень часто.
Это была игра в долгую со стороны,
конечно,
Советского Союза все-таки.
Конечно, да. И у нас были союзники по всему миру, и действительно надежные союзники, не оппортунисты. Ну, может быть, отдельные люди и были оппортунистами, но при этом, знаете, достаточно съездить в Вьетнам, чтобы услышать людей, как они говорят о Советском Союзе.
Ну да, да, это известный факт, я сама сталкивалась с этим.
Все совершенно искренне.
В стриме в нашем YouTube-канал «Говорит Москва», стрим продолжается. Вопрос от слушателя. Прогноз ваш на ближайшее время. Чем будут Соединенные Штаты Америки? Он, правда, говорит слово «отмываться». Ну, не знаю, что они будут делать? Давайте так.
Видимо, имеется в виду,
что это
как они будут
какой-то
оправдываться,
да, да,
за вот этот провал. Слушайте, ну да, это не первый провал, начнем с этого.
Так.
Медиа пошумят, в том числе и в Соединенных Штатах. Ну, пошумят и перестанут, честное слово. Дайте пару недель, и это все сойдет на нет, потому что и... Ну, удивительные преступления сходят с рук руководству Соединенных Штатов во все времена. Единственный, кто поплатился, это был президент Никсон, Ричард Никсон, который за скандал Watergate был вынужден уйти со своего поста. Вот, но все сходит с рук, да, и прослушивание, собственно, населения. Вот насколько WikiLeaks, эти вдохновленные ребята, рассчитывали, что сейчас вот они расскажут всему миру правду про то, как Соединенные Штаты контролируют переписку, и американских граждан тоже, и все поменяется.
Ну, Ассанж, да, вон, что с ним там.
Да и ничего сейчас не поменялось, да. Ассанж же сейчас сводят в небытие, даже если он физически продолжает существовать, но не изменится.
Да, это понятно. Более того, мне кажется, наивно было предполагать со стороны тех людей, которые там все это публиковали, что это может каким-то образом поменяться, потому что мы понимаем, что есть медиакомпания, но от этого, в общем-то, особо ничего не поменялось. Другое дело, любопытная история. Мы помним, что на протяжении последних 20 с лишним лет проблема прав человека была основной и была неким триггером для того, чтобы и с проверкой в ООН прийти в плане Ирака, вот, и все остальное тогда. И гида была права человека. А сейчас вам не кажется, что ситуация поменялась, и вот что-то, права человека уходят на другой план, даже просто декларативный гуманизм, он уходит на другой план, но какой-то триггер понадобится, и вот какой?
Да, совершенно верно. Уже сложнее и сложнее использовать предлог прав человека, претекст для того, чтобы там, вводить санкции, вмешиваться. Хотя, конечно же, это по-прежнему практикуется и в отношении Белоруссии тоже. И параллельно уходит вот этот термин демократизации, то, что мы не будем заниматься госстроительством в других странах.
Экспортом демократии, да.
Да. Вот этот подход слабеет. Ну что же, наверное, в более Соединенные Штаты будут действовать в большей степени вот в стиле realpolitik.
Так.
И не то чтобы они раньше прилагали такие уж большие усилия, чтобы представлять свои действия лучше, чем они не есть. Так что не думаю, что у Соединенных Штатов может появиться какая-то кардинально новая идеология и способы продвижения своих интересов, но что явно, это то, что в мире все меньше и меньше людей верят вот в эти россказни, идеологические россказни Вашингтона.
Так, может быть, лучше пока перестать конкурировать с США по всем направлениям, заняться своей экономикой, дать возможность это делать Китаю, иначе конкуренция СССР закончилась развалом, говорит Виктор Пятигорск. Ну, а что значит не конкурировать? Мы друг с другом-то конкурируем, сами с собой конкурируем. Вы говорите, что государство не должно конкурировать, и в каком плане? Ну, это
догонять
просто странно.
Догонять Соединенные Штаты, я не думаю, что такая задача стоит перед кем-либо в России. Знаете что, ну, бизнес и капитализм, капитал, он в его сущности конкурировать и бороться за рынки.
Конечно, конечно.
Это сущность капиталистического строя. И сейчас отношения между Соединенными Штатами, Россией и Китаем в большой степени являются межкапиталистической конкуренцией.
Да, это очевидно.
И в этом ключе все средства с точки зрения США хороши, и они будут использовать. Тем более, когда продолжается и углубляется экономический кризис. Капиталу нужно что? Более дешевые природные ресурсы. Отсюда нужно пойти за нефтью, за газом. Поэтому мы видим, со стороны Трампа видели совершенно отчаянную борьбу за европейский рынок газа. Нужно пойти на Ближний Восток. Это все, что мы наблюдали в последние 20 лет.
Плюс трудовые ресурсы.
Да. Затем нужны рынки, куда раздавать свои товары. Это тоже решается за счет войн, ну, в лучшем случае, торговых соглашений, которые администрация Обама пыталась подписывать очень активно. И, в-третьих, за счет сокращения расходов на производство. Да? Именно поэтому Соединенные Штаты перевезли такое большое количество производства в Китай. Это было выгодно капиталу, это было выгодно американским потребителям покупать буквально за $2 какие-то вещи, которые раньше стоили 10. Капиталу это выгодно. Да? Трамп решил возвращать их, но это достаточно серьезная и сложная задача. Да? Вот. Так что это все, и мы в это... Поскольку в России капитализм, то мы становимся невольными участниками. Конечно. У российского капитала нет особенно выбора.
Да я не вижу, чтобы они сопротивлялись, честно говоря.
Нет, конечно. Нет, они с удовольствием поборются.
Да, конечно.
При том, что они тоже не мальчики из церковного хора.
Не да, святые люди, да. Как бы это ни представляли. Да даже если вспомните историю Советского Союза, то сейчас уже вот эта точка зрения начинает не доминировать, но хотя бы проявляться каким-то образом, появляться, что Советский Союз, да, был социальным государством, но капиталистическая система в нем тоже была. В торговле международной, я имею в виду. Мы же были частью международной торговли?
Конечно,
конечно, были.
Очень активно.
Поэтому тогда, мы работали по капиталистическим правилам.
Трубопровод Уренгой-Помары-Ужгород строился в 70-е, задумывался еще в 60-е даже годы, и шла очень активная торговля.
Другое дело, что конечно, как раз такое количество противоречий и такое количество все-таки проблем, как говорят, да, капитализм зашел в тупик. Вот, Фукуяма говорил, что демократия зашла в тупик, и после нее непонятно, что будет. Это как раз рождает те споры, торговые войны, которые мы наблюдаем, например, между Соединенными Штатами и Китаем. Конечно, это же есть.
Да, это торговая война.
Но есть интересная еще одна тема, у нас 8 минут остается, очень хочу ее обсудить. Годовщина ГКЧП. Вот, сегодня как раз 18 августа, начало. А в Кравчук... Да. Месяц назад давал интервью украинским СМИ, говорил про развал Советского Союза, что да, в общем-то, мы-то не думали, что так получится. Лукашенко неделю назад сказал, я не считал Беловежскую пущу местом развала Советского Союза, это произошло случайно. То есть так не планировали те, кто ехал в Беловежскую пущу. А Михаил Горбачев, первый президент СССР, сегодня, значит, сделал заявление, считая, что уроки путча августа 91 года актуальны. По его словам, демократический путь развития единственный правильный для России. И также он заявил, что организаторы путча несут огромную долю ответственности за развал страны. И вишенка на торте, опрос ВЦИОМа, который показал, что 79% опрошенных, там формулировка 79%, граждан России в возрасте от 18 до 24 лет не знают расшифровки ГКЧП. Угу. Какая-то темная история, вообще темная страница истории, да. И самое главное, осветлять ее как бы никому и не хочется, только валить друг на друга, кто виноват.
Да, с одной стороны, мы хорошо помним вот эту картинку выступления ГКЧП и трясущиеся да. руки Геннадия Янаева, но с другой стороны, это настолько по-прежнему темная история, не только сам этот эпизод в августе 1991-го, но и все, что предшествовало предыдущие 5 лет, например, с момента прихода, 6 лет, с момента прихода Горбачева угу. к власти. Понятно, что такую гигантскую державу, как Советский Союз, можно было разрушить только путем очень долгой, систематической, системной, планомерной, глубокой работы со всех сторон, я бы сказала, изнутри и снаружи. Да. Понятно, что противодействие Советскому Союзу началось с момента его формирования, сразу после Октябрьской социалистической революции, потому что большевики, мы говорили про капитализм, взяли и вывели гигантскую часть мира, шестую часть суши, из-под сферы влияния капитала.
Ну да.
Вы что, капитал за это убивает? Да? Такое не прощается. Поэтому, собственно, да, и более того, большевики предложили альтернативную модель. Угу. Да? Ну, за это надо расстреливать немедленно. Собственно, то, что и началось. Интервенция, это была первая военная попытка свержения Советского Союза, когда силы Антанты помогали белым и вооружали их, и белые прекрасно уже делили Россию с англичанами, с французами и так далее. Но затем 20 лет, затем они были отброшены, следующие 20 лет они набирали силы.
Так.
Июнь 41 года, 22 июня, мы получаем уже накат фашизма, который, нацизма германского, угу. который был, ну, мы не оправдываем ни в коем случае Гитлера, но к направлению удара способствовали, конечно, и отдельные силы Великобритании, и в Европе, во
Это Франции. Вопрос о том, почему так долго Второй фронт открывали. Не открывали.
И не открывали, да. Конечно, и почему подписывали Мюнхенский сговор в 1938 году. Угу. Вот об этом, обо всем в сентябре мы снова будем говорить, потому что будет очередная годовщина в конце сентября. Так что, без сомнения, мы вновь разгромили этот накат радикального капитала, потому что фашизм – это самая крайняя экстремистская часть капитала, капитализма. Угу. В коммунистическом строе фашизм неотъемлем от капитализма. Но и затем западный мир уже с новым лидером, Соединенными Штатами после войны, осознал, что военной силой Советский Союз не свернуть, значит, нужно изнутри прорабатывать. Поэтому подрывные усилия и по всему советскому лагерю, социалистическому лагерю, стартовали сразу после 45-го года.
Ну, правда, да, и про все-таки элиты, поздние советские элиты тоже говорят, что, в общем-то, их позиции, их положение, их политика тоже способствовала тому, что, в общем, Советский Союз был обречен. Но другое дело, история с ГКЧП. 30 лет прошло. Все продолжают валить друг на друга.
Конечно, конечно, никто не хочет взять ответственность. И вы знаете, сложность в том, что даже мемуары ненадежное дело, потому что каждый автор будет стараться интерпретировать ту ситуацию в свою пользу.
Ну да.
И неизвестно, кому верить, вот нет той точки опоры в анализе, да, с которой можно было бы судить о верности.
Да, но здесь очень важный еще такой момент, что это же опасная история, когда по прошествии какого-то времени после какого-то значимого события трактовка значимого события происходит, исходя из политических интересов в настоящем
совершенно
и в будущем.
Верно.
Вот.
Верно,
Евгения, а да. Вот это же история, ну это же опасно, это же опасно.
Да, когда история используется сегодняшними силами в своих интересах, это, естественно, история переписывается, да. И она ничем, и такое переписывание истории не служит обществу и народу, она служит только правящим кругам. Значит, что говорил Михаил Сергеевич Горбачев, что он имел в виду, говоря, что уроки путча актуальны и сегодня, мы не знаем.
Ну, это тоже странно, да, что там.
Другое дело, что мы теперь уже можно относиться к его словам как бы снисходительно, потому что ну, неизвестно, в каком он состоянии. И все, что он имел сказать, он уже, наверное, сказал за эти 30 лет.
А сейчас важно на самом деле, что говорить? Ну, просто мы вот это вот ворошим эту историю каждое 18 августа каждого года. Но при этом, скажем так, у Российской Федерации есть попытка сейчас забыть то, что тогда было, и потом то, что последовало до 99-2000 года. Или все-таки осознать, дать трезвую оценку того, что было. Потому что люди, которые очень хорошо поднялись в 90-е годы, они говорят, да нет, это было время возможности, вообще все было прекрасно. Да. Люди, которые поднялись в 90-е годы, но потом оказались, значит, у власти в 2000-х и в 10-х годах 21 века, используют же тот период, как, значит, там, товарищу нельзя этого допустить. Нельзя ни в коем случае. Но это же тоже лицемерно немного.
Без сомнения, часть людей, сколько это, 10-15-20%,
ну, да, да, да.
Имела все преимущества от развала страны. Они стали владельцами народных ресурсов, угу. Да, всего, что принадлежало всей стране и всему народу. Вот, то есть с их точки зрения все великолепно прошло. Ну, там можно было более упорядоченно это провести, ту же приватизацию. Может, кто-то не успел отодрать от страны сколько
было
хотелось.
Было мало времени.
Но со стороны большинства людей это, конечно же, гигантские потери. Знаете, по-прежнему самый, наверное, трагический момент в истории 20 века – это момент спуска красного флага с Кремля. Вот. Это воспроизводится часто теперь в фильмах, документальных фильмах, но это ужасный момент, когда вот это символ падения великого государства.
Что все, да. Вероника Крашенинникова была с нами, руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив, автор телеграм-канала «Прогнозы Крашенинникова». Вероника Юрьевна, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо, Евгения, за интересный разговор.
Далее у нас рубрика «Русский язык», потом новости, потом Юрий Будкин. До завтра с вами прощаюсь. Всем приятного вечера.